Алексей Ильич, мы сейчас находимся в веке таком информационном, когда ни на секунду не спрятаться от информации, от видео, и иногда даже посмотришь на молодого человека, а ему уже жизнь неинтересна, потому что он видел все. Для этого есть социальные сети, и получает человек к ним доступ, ну, если вот не ограничивают родители, то там с самого маленького возраста, там уже с 2-3 лет он там может быть устремлен через мультики, и дальше все это идет. Вот как вы думаете, могут ли социальные сети, гаджеты забрать детей, по-настоящему забрать детей у родителей, у семьи?
Да что ж тут меня-то спрашивать? Об этом все твердят, все говорят. И что же я тут еще могу сказать? У меня нет детей, но я-то всех слышу это. Обращаются только, кричат о зависимости, кричат о конфликтах детей с родителями из-за этого все. Это же факт. Поэтому это же не вопрос. Это просто факт. Весь вопрос уже о том, что является причиной этого. Это вопрос. Причины и причины – родители, конечно. Прежде всего родители. Конечно, потом уже дальше.
Но родители-то говорят, что телефон – причина.
Телефон, компьютер, да, это неважно, да. В общем, прежде всего, начинают с родителей. А потом уже дальше это продолжается и школа, общение, да. Но если в семье ничего не сделали для того, чтобы выработать у ребенка иммунитет против этих вещей, если хочешь, воспитание воли даже, воли. Надо же воспитывать волю. Об этом почему-то никто ничего не говорит. Это странное дело. Вот. Если не воспитывать в ребенке волю, то, конечно, он поплывет по этому пространству, да, в котором тонут миллионы людей. Это факт уже. Что же делать? Вот родители как должны поступать? Это вопрос.
А что делать родителям?
Ну как? Что делать? А что делать, чтобы он не воровал? Что делать, чтобы не лгал? Что делать, чтобы не притворялся? Это я тебя спрошу уже. Что делать? Да.
Что делать? Все знают. Профессора Осипова.
Все знают, что делать. Но иногда-то что происходит? Папа говорит, нельзя, а мама говорит, нет, как же это такое, да. Папа говорит, надо ему, чтобы научить его делать, работать хоть немножко, а мама все на добы. Ну, что тогда? И что, ой, избави Бог, когда в семье папа говорит одно, а мама говорит противоположное. Это буквально развращение ребенка. Во-первых, на глазах ребенка ни в коем случае родители не должны ссориться. Это первая и важнейшая заповедь, нарушение которой приведет к любым трагедиям семейной жизни. Не только между собой, а приведет к трагедиям детей прежде всего. Нельзя на глазах ребенка ссориться. Это должно быть непреложным, абсолютным законом воспитания. Потому что для ребенка родители – это боги, это же авторитеты. Что сказал папа, что сказала мама – все. Это авторитет. И вдруг кто-то оказывается – папа говорит, а мама ему...
Боги воюют на Олимпе.
Им подскажут и прочее. О, это просто... Это ужасные вещи. Это ужасные вещи. У нас, я вижу... Знаете, в чем беда? У нас совершенно не воспитывают ни в этом отношении, ни в школах, а уж в университетах вообще. Я недавно выступал в одном университете, так давно. Ректор сидит и спросил, а у вас есть какие дисциплины, которые занимаются воспитанием студенчества? Он говорит, нет никаких. Так что же мы делаем? Самое главное – нравственное воспитание человека отсутствует. Ох, как умно сделали образование! Какое же это образование без нравственного воспитания? И что, это сумасшествие, это безумие, это дурость в прямом смысле слова. Это кто же сидит там? Министерство образования, вы что, с ума сошли? Да вы знаете, что без нравственного воспитания, чем человек более образованный, тем натворит он больше преступлений. Я постоянно ссылаюсь на один журнал, прочитал там статью, в котором прямо написано: «Господа бизнесмены, знайте, что люди, которые получили высшее образование, в 5 раз, там почитали даже, в 5 раз чаще совершают эти преступления, нежели люди со средним образованием». Даже подсчитали, статистика даже своего рода. Представляете, что творится? И вдруг у нас, или на это просто в суд надо подать, в суд на Министерство образования. Почему это такое? Где же нравственное воспитание?
Я просто не защищать их, мне их вообще защищать не нужно. Я вот просто ухватить их логику. Они говорят, а чему мы должны воспитать? Это же должна сделать семья, это должны сделать родители, там близкие. Мы сюда не вторгаемся. Это вот область, где там понятие нравственности у каждого свое. Я же это все тоже слышал от них.
Я понимаю, это вздор. Каждый должен заботиться о судьбе подрастающего поколения. Каждый в той мере и с той стороны, в которой ты можешь это делать. А нельзя так. Это не мое дело. Это что такое? Это закон какой? Люби себя и больше никого, да? Возлюби ближнего, как самого себя. Вот каков должен быть закон. Это я говорю, в школах обязательно должно быть воспитание. В школах, в средних, в вузах. Вообще, эта дисциплина, если хотите, да, она должна проходить красной линией через весь образовательный процесс человека. Другой же вопрос – кто будет это вот. И как? Ну, слушайте, это никогда стопроцентным не бывает. Это совершенно ясно. Это любое дело.
Вот, Алексей Ильич, разговоры о важном. Вас звали их читать со школьниками? Нет. А вот блогера позвали их читать? То есть, понимаете, вот профессор, который занимается богословием и знал святого в своей жизни, не может читать разговор о важном. А вот блогер, который танцует, он может читать. Вот где еще тоже корень проблемы. Чего мы добиваемся?
Нет, весь вопрос, не знаю, откуда это идет. Это идет с самого верха или идет от директора там или завуча школы. Я это же не знаю. Это же вопрос, но требуется... Нет, но сейчас, по-моему,
ну, давайте тоже скажем честно, идет от самого верха.
Ну вот сейчас сдвинулось, кажется.
Потихонечку.
Да, начинают, да. Наконец поняли, что оказывается, если корни не питать, никаких плодов не будет. И сколько вы не бейтесь, нельзя. Мы живем, знаете, сейчас в этом отношении, как устроено у нас образование. Свинья под дубом вековым, наевший желудей досыта. Вот помните вот это? Какой? Лишь были б желуди, ведь мы от них жиреем. Это так? По этому принципу жить? Это же интересно. Что это за мораль? Очень любопытно, надо узнать. Что это за мораль? Она именно открыта, проводится. Поэтому обязательно должно быть присутствие моральное воспитание. Но только и чтобы моральное не переделали в аморальное. Вот в чем дело. Это очень легко сделать. И ловкие люди, ненавидящие наш народ, могут это сделать. Потому что, может быть, принцип евангельский – «люби ближнего, как самого себя», а может быть, принцип ницшеанский – «больной – это паразит общества». Пожалуйста вам. Так что это, но это уже другая сторона. Но нравственная сама идея нравственного воспитания должна пронизывать все наше образовательное дело. Вот так. О семье, конечно, нужно начинать с семьи. Я сказал, конечно, семьи нужно. Вот. А вот как семьи? Я сказал только об одном, чтобы не ссориться ни в коем случае при ребенке. Но не только же это должно
быть. Да, вот атмосфера в семье, как она строится? Из каких кирпичиков?
Ну вот, если говорить о христианстве, то это проще. Опять мы становимся перед тем, смотря какой идеологией живет человек или каким мировоззрением. Потому что есть религиозное мировоззрение, а есть материалистическая идеология. Да, вот я был однажды в Риге, там, ну, были встречи с разными людьми, чиновниками разными. И вот один из них который заведовал как раз, ну, какой-то образовательным, что ли, процессом, он говорил, что в современных семьях внушают своим детям быть лидерами, чтобы они были лидеры, чтобы они господствовали над другими учениками, добивались власти над ними и господства. И он и прям говорит, это ужасно, потому что, во-первых, эти лидеры становятся эгоистами и бесчеловечными, а все прочие, которых они все-таки волей-неволей подчиняют, становятся какими-то безвольными, забитыми и порабощенными людьми. То есть и в том, и в другом случае обе стороны становятся негоднейшими гражданами своей страны. Вот что нужно. А то воспитать лидеров. Лидеры рождаются. А тут воспитывать.
А с какого возраста это начинать? Совместная молитва, совместное чтение?
Пока поперек лавки вмещает.
Я слышал, что профессор Осипов противник детей в храме.
Потому что ребенка воспитывает таким образом, что для него служба становится каторгой.
Разрушение межличностного общения, ожирение. Как этому противостоять?
Бедное человечество, как же оно жило до сих пор? Молитву нельзя просто так читать, как стихотворение. Это не стихотворение, это молитва.
А ведь может человек родиться без лидерских качеств?
Конечно.
Просто жить?
Конечно. Он живет спокойно. Спокойнее, когда именно рождается даже рожденный лидер, он никогда не будет угнетать других. А вот который воспитывается, я лидер, и за всей силы стремится к этому, то он становится поработителем. Он становится врагом. Он врагом становится.
Вот. Это и есть карьеризм, да?
Это все там присутствует. Вот такие вещи. А в семье должна быть атмосфера христианская, то понятно какая. Должны стремиться жить по заповедям Евангелия. Нет другого принципа никакого. По заповедям Евангелия. И вот странное дело, когда даже иногда говоришь по заповедям, говорят, а 10 заповедей? Я говорю, да при чем тут 10? Вы что, никогда не читали Евангелие, что ли? Что же это такое? Блаженны нищие духом. Знаете, что это такое или нет? Нет, не знаю. А что это такое? Вы представляете? Да. Почему? Что это такое за блаженство человеку, если он нищий духом? Ну, по крайней мере, вы знаете, что такое милосердные миротворцы, борцы за правду и так далее. Да, я говорю, почему это такое? Надо же знать, не делай другому того, чего не хочешь себе. Хотя бы уж самый такой прямой, доступный принцип, который всем понятен. Да. Это в семье надо, чтобы дети не видели, как он лицемерие в родительских отношениях к другим людям, которые приходят, к гостям. Потому что дети знают, как о них отзывались папа и мама. А с ними они прямо так уже, кажется, чуть ли не в любви объясняются. Нет. Ну, в общем, атмосфера должна быть той, которую призывает Евангелие. И если эта атмосфера все-таки поддерживается и сопровождается какой-то молитвой совместной, чтением, совместным чтением Нового Завета, то есть Евангелие, послание апостольских, с объяснением. Ну что, ну, неужели нельзя найти какие-то 20-30...
А с какого возраста это начинать? Совместная молитва, совместное чтение?
Ну, пока поперек лавки вмещается. Так говорят. С каких пор нужно наказывать ребенка? Спрашивает. Отвечает. Пока поперек лавки вмещает. Лавка длинная, а тут поперек. Вот, начиная с этого возраста. Каждому только своя мера, свой уровень.
А и в храм водить?
Да, да, конечно, почему же? И в храм водить.
Нет, потому что я слышал, что профессор Осипов противник детей в храме.
Нет, я не противник. Я противник, когда ребенок весь упирается, кричит, пищит, а его насильно тащат. Вот так. Вот это противник. Надо по-хорошему водить. Что ж, очень хорошо. Но при этом учить, приучать в храме стоять так, как положено. Не бегать по храму, не бегать, стоять скромненько, стоять, сидеть, пожалуйста, но не носиться. Это к этому надо постепенно, в зависимости от возраста. Обязательно надо в храм. Почему же? Замечательно. Это нужно. А вот то, что профессор Осипов говорил, что надо тащить, это почему я говорю это? Потому что ребенка воспитывает таким образом, что для него служба становится каторгой. Придут и держат его два часа. Да, она же постепенно во всем. Нельзя же так. Какой же спортсмен начинает сразу со 100 килограмм поднимать? Ну, это же смешно. Так и ребенка надо постепенно приучать. Постепенно объяснять ему по мере его разумения. Но обязательно надо приучать ребенка и к храму, и к молитве. Вот так. Но для этого надо дома читать. Не может каждый день, но хоть через день. Ну, хоть неделю один раз, хоть по воскресным дням. Ну, надо же читать. Это же основа нашей жизни, Новый Завет. Да, и объяснять. Читать и объяснять.
Можно детскую Библию, детский вариант?
Да, вариант дела не в том, какой вариант, а в том, как папа-мама будут объяснять. Естественно, папа-мама будет объяснять на детском уровне ребенку. И на взрослом уже более серьезном. Почем тут? Потому что я очень... Почему я так замечание делаю? Потому что и очень часто родители сами скатываются до детского понимания Библии. И уже ничего другого не знают. Сами, как дети, уже понимают. Вот беда тогда начинается. Родители должны все понимать. А детям только объяснять нужно на детском уровне. Вот так. Это очень важно.
Алексей Ильич, мы с вами говорили про детей, про воспитание. И если вот не следить за ребенком, который там предоставлен няньке телефону, что может быть? Это разрушение межличностного общения, стресс, тревожность, депрессия, бессонница, ожирение, ухудшение успеваемости, оглупение, ослабление памяти, концентрации. Там он может столкнуться с пропагандой насилия, жестокости, наркомании, суицида и сектантства. Вот это вот все, что вытекает. Во-первых, как этому противостоять? Что можно предложить на замену? И вообще, есть ли у современного там родителя силы, возможности, средства этому противостоять? Вообще справиться с этим? Это не просто какой-то левиафан, которому уже там, которого не сокрушить, так скажем.
Мы совсем забыли, что все это, все эти средства, которые можно назвать уже компьютерной, все эти технологии, они появились совсем недавно. И бедное человечество, как же оно жило до сих пор? Это ужасно просто. Жило! И прекрасно обходились. И игрушки были у детей сами прекрасные. И сами даже мастерили из каких-нибудь бумажек, из глины, чего. Все было. И сколько было радости еще, боже мой. Без всякой этой тарабарщины ужасной и отравляющей. Было, было. В чем дело? Ну, давайте посмотрим. И, может, возьмем этот опыт жизни. Возьмем это. Нужно же перенять. А сейчас даже боятся, вот видите, иногда ребенка даже наказать никак нельзя. В угол всегда ставили. Вон, у меня сестра говорит, больше всего ее сын боялся чего? Когда им поставят в угол. Почему? Нельзя бегать. Все, вот так, говорит, так, прочертила, все, не выходить. Мам, ты лучше меня ремнем накажи, только не ставь в угол. Видишь, какие вещи. Были простые средства воспитания. Также и в отношении всего прочего. Не было этого несчастного интернета и прочих всяких вещей. Да, жили, прекрасно же жили. Так что сейчас нужна, значит, что рассудительность в отношении ко всем этим компьютерным средствам воздействия на ребенка. Родители должны этим заниматься. Проблемы возникают от того, что сами родители ничего не делают и не хотят делать. Ну, а тогда уже вопрос отпадает. Молитву нельзя просто так читать, как стихотворение. Это не стихотворение, это молитва.
Сначала же этому надо самому научиться. Получается, должно быть твоим образом жизни.
75% – это родители. Что нам делать с детьми? О, Боже мой, с детьми, но не с нами.
Телесное наказание для ребенка. Вы против?
Иногда нужно дать подзатыльник, а как же?
Вот это тоже важный момент. Выработать иммунитет козлу, приобщить человека маленького к Богу, если мы про ребенка говорим, это вот не только через чтение. Еще что нужно? Вот молитва совместная. Это как с ребенком к этому подступаться?
Ну как? Нет, ну я же говорю, это по мере взросления ребенка с ответственной молитвой. Может, сначала, может быть, совсем кратенькую молитву там. Да. Отче наш. Делать. Потом можете еще что-то прибавить. Вот. И с ребенком надо стать, чтобы учить его, как стоять на молитве. И это же очень важно. Да. Потом, глядишь, и выучить молитву. Учить объяснять, что молитву нельзя просто так читать, как стихотворение. Это не стихотворение, это молитва. Ты просишь у мамы, просишь у папы. Вот так же проси у Бога. Объяснять же надо. Нужно объяснять. Молитва должна совершаться с благовением. Да, встань, сейчас будем молиться. Значит, надо стоя. Вот так.
Ну, получается, это я просто вас слушаю. Сначала же этому надо самому научиться, прежде чем ребенка научить. Получается, это должно быть не просто семейным правилом, а твоим образом жизни. И ты принимаешь ребенка в свой образ жизни.
Все упирается в родителей, я и говорю. 75% – это родители. Когда они говорят, что нам делать с детьми? О, Боже мой, с детьми, но не с нами. Я говорю, когда же вы скажете, что нам делать с нами? Жду не дождусь. Каждый раз одни и те же вопросы. Что делать с детьми? Я говорю, ай, святые вы люди какие. Вас надо живьем канонизировать только. Это дети только плохие, а вы до того хороши, что уже не подойди к вам, а полите благодатью.
Телесное наказание для ребенка. Вы против?
Ну, почему же против? Нет, не против. Почему же? Иногда нужно дать подзатыльник. А как же? Всегда, всегда была крапивка. Обязательно. Дело в том, что ребенок еще в какие-то проблемы, он еще больше через кожу ему доходит, а не через ум. Через кожу. И кожа – это очень существенная такой, существенная часть человеческого тела. Поэтому через кожу это очень доходит. А когда это без кожи, то получается, как по басне Крылова «Кот и повар». Кот Васька – вор, кот Васька – плут. А Васька слушает, да ест. Вот почему? А он, кот, знает, что ничего ему... Никаких последствий никаких не будет. О, телесные наказания, конечно, нужны.
Но телесное наказание телесному рознь. Когда конечно, это назидание... Да нет, просто тоже важно сказать, а то сейчас подумают, что мы вот какой-то маньяков оправдываем, которые издеваются над детьми.
Ну, да сразу издеваются. Смотрите, понимаете...
Ну как, Алексей Алексеевич, я же знаю, что сейчас туда уже в телевизор тапки полетели.
Ну да, да, если, да, крапивку ему тебе, крапки, да, вот так. Это уже такое издевательство, ой-ой-ой, да. Ребенка скажи, девочку, помой посуду. О, это насилие. Девочка же в школе учит, а тот ей вдруг посуду мыть. О, Боже мой! И когда вырастет девочка, да еще выйдет замуж, то в конце концов муж скажет, пошла ты вон, как одна говорила. Одна. Я никогда не ломала своих ногтей о посуду. Это мать говорила, которая воспитывала свою дочь. Которая воспитывала свою, представляете, что говорит?
А что, они из однорозовой посуды ели?
Да. Я не знаю уже, как она, я не знаю, как там было, но я никогда не ломала своих ногтей о посуду. Все. И нос гордый, все. Это такое-то, с такой жить, да это ад сразу. Сразу ад. Гордыня какая. Лень какая жуткая. Это прям дьявольщина. Что же, тоже воспитание. Да. Наоборот.